Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Да Паўла Севярынца без дазволу следчага не пускаюць святара. Верховны суд завершыў разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю, якой рашуча асуджае прымяненне ў Беларусі катаванняў датычна зняволеных у справе 19 снежня 2010 году як форму жорстка абыходжання, забаронена міжнародным законадаўствам і абсалютна непрымальна для еўрапейскай краіны і бліжэйшага суседу Еўразвязу. Рэзалюцыя таксама асуджае непавагу беларускіх уладаў да фундаментальных правоў на свабоду сходу і меркаванню і заклікае да неадкладна і безумоўна вызвалення ўсіх арыштаваных па палітычных матывах. Паступаюць новыя дадзеныя пра ахвяры землятрусу і цунамі ў Японіі. BBC са спасылкай на японскае інфармацыйнае агенцтва Кёда паведамляе, што зніклымі без звестак лічыцца 88 тысяч чалавек. Паводле інфармацыі агенцтва France Press, колькасць ахвяраў складае як найменей 288 чалавек. Смерць 88 пацверджаная нацыянальным паліцэйскім агенцтвам Японіі. Таксама паведамляецца, што ад 200 да 300 целаў знойдзеныя на ўзбярэжжы Сандая. Паводле японскай паліцыі, зніклымі без звестак лічыцца 349 чалавек, 330 чалавек былі паранены. Кіраўнікі многіх краін свету, а таксама генеральны сакратар ААН Пан Гімун, выказалі Японіі спачуванні і прапановы ў дапамозе ў сувязі з разбуральным землятрусам, які выклікаў цунамі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон на саміце Еўрапейскага звязу 11 сакавіка заклікалі лідару краіну Еўрапейскага звязу прыняць план дзеянняў для дапамогі лібійскім паўстанцам. Краіны Захаду маюць розныя погляды на магчымае ваеннае ўмешальніцтва ў лібійскі канфлікт. Так, міністр абароны Нямеччыны Томас де Мезьер лічыць, што пакуль няма магчымасці пачынаць аперацыю, у неабходнасці якой саюзнікі не ўпэўненыя. У той жа час на слуханнях у амерыканскім сенаце адносна сітуацыі ў Лібіі дырэктар нацыянальнай выведкі ЗША Джеймс Кляпер прызнаў, што пазіцыі Кадафі застаюцца дастаткова моцнымі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден, які наведвае Малдоў, выказаў падтрымку памкненням гэтай краіны да збліжэння з Еўразвязам. Байден заклікаў Малдову змагацца з карупцыяй і праводзіць празаходнія дэмакратычныя рэформы. Пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Уладам Філатам, Байден заявіў, што Малдова з'яўляецца еўрапейскай краінай, будучы ніякой звязанай з інтэграцыяй у Еўразвяз. Віцэ-прэзідэнт ЗША, найвышэйшы афіцыйны прадстаўнік ЗША, які наведаў Малдову ад часу яе абвяшчэння незалежнасці у 1991 годзе. У Баку паліцыя разагнала несанкцыянаваную акцыю пратэсту супраць палітыкі азербайджанскіх уладаў. Як найменей 15 чалавек былі затрыманыя, актывісты ў Азербайджане выкарыстоўвалі сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце для закліку моладзі далучыцца да акцыі «Вялікі народны дзень». На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны прагучыць у нашым эфіры праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Верховны суд завершыў у пятніцу разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а пачынаем з агляду навінаў аб сітуацыі палітычных вязняў. Таціане Севярынец не ўдалося дамагчыся, каб яе сына Паўла напярэдадні посту наведаў святар. Журналіст Александр Класкоўскі просіць генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча забяспечыць выкананне закону адносна палітычных вязняў. Бацькі Ірыны Халіб атрымалі ліст з турмы ад Андрэя Саннікава. Заглядам навінаў Алег Груздзіловіч.
Вязень амерыканкі Павел Севярынец напередадні вялікага праваслаўнага пасту, як вернік, звычайна наведваў Петрапаўлаўскую царкву ў Менску. Спавядаўся. Амаль 3 месяцы кіраўнік выбарчага штабу Рымашэўскага Севярынец знаходзіцца пад вартай. На пачатку сакавіка маці Севярынца Тацяна звярнулася да святара гэтай царквы з просьбай наведаць Паўла ў вязніцы для споведзі, але дагэтуль выніку няма. Ад жанчыны патрабуюць найперш атрымаць дазвол следчага на сустрэчу са святаром. Тацяна згадвае пра замову паміж праваслаўнай царквой і кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справ аб наведванні вязняў. Дык ці дзейнічае такая дамова?
Карацей, у царквы няма ніякіх дамоў, ніякіх пагадненняў з вязніцамі, каб людзі маглі спаведацца, бо ў турме знаходзіцца шмат людзей, я не маю на ўвазе толькі Павла. І адбываецца так, што веруючы чалавек, знаходзячыся ў вязніцы, ён можа, так сказаць, бываць толькі на Бога і на сябе, дарагога. Таму што святарам і царкве справы няма да тых людзей, якія пакутаюць.
Вядомы журналіст Александр Класкоўскі звярнуўся з адкрытым лістом да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча адносна лёсу вязняў, якіх утрымліваюць у турме КДБ «Амерыканка». Падставай стаў лёс роднага сына журналіста, таксама Александра Класкоўскага, якого затрымалі праз дзень пасля падзей на плошчы і абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Александру Класкоўскаму, як і іншым вязням, не дазваляюць канфідэнцыйных сустрэч з адвакатам. Журналіст патрабуе забяспечыць правы вязняў і найперш права на сустрэчы з адвакатамі. Чаму спадзяванне менавіта на генпракурора?
Складваецца ўражанне, і вось гэтыя палітычныя прысуды, уся гэта справа 19 снежня, гэта засведчыла, што фактычна закон у Беларусі не працуе. Працуе толькі палітычная мэтазгоднасць на першым плане інтарэсу захавання ўлады. Дык вось лейтматыў майго ліста ў тым, што ў нас ёсць усё ж такі пракуратура, то бок орган, які павінен паводле прызначэння наглядаць за законнасцю, ці ў нас засталася толькі шыльда.
Як мяркуюць маці і сестра Александра Класкоўскага, да яго ў турме КДБ таксама ўжывалі катаванні кшталту тых, пра якія раней распавёў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Бацькі Ірыны Халіб, жонкі Андрэя Саннікава, якога трымаюць амерыканцы, атрымалі ад яго ліст. Асабліва Андрэй пытаецца пра жонку і сына, 3-гадовага Даніка. Люцына Бялізацкая, бабуля Даніка, згадвае пра ўнука.
Я лепш пра Даню. Даня, Ірына ж яму гаворыць, што яна не выходзіць, таму што хварэе. І вчора ён сказаў, у мяне харошая ідзея. Мама, вазьмі телефон і пазвані доктору. Может быць, у тебя ўжо горлышка не баліць, і ты ўжо можаш выйці на вуліцу. Ну, Ірына сказала, што яшчэ баліць, і, мабыць, на вуліцу яшчэ нельга.
Паводле сваякоў журналісткі, якую таксама вінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, следчых дзеянняў за час хатняга арышту з удзелам Ірыны Халіб не вялося.
Еўрапарламент на сесіі ў Страсбуры прыняў рэзалюцыю, якая асуджае ўжыванне катаванняў да затрыманых па справе 19 снежня. Галасаванне аб рэзалюцыі адбылося ў чацвер увечары. Рэзалюцыя, у прыватнасці, асуджае непавагу беларускіх уладаў да фундаментальных правоў на свабоду сходаў і выказванняў і заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых з палітычных матываў. Дакумент таксама рашуча асуджае ўжыццё катаванняў у дачыненні да зняволеных як форму жорсткага абыходжання, забароненага міжнародным заканадаўствам і абсалютна непрымальнага для еўрапейскай краіны. Ці ёсць спадзяванне, што пасля ўчорашніх прысудаў удзельнікам плошчы, грамадзянам Расіі Івану Гапонаву і Арцёму Брэусу, а таксама прадпрымальніку Дмітрыю Мядзведзю, якія былі асуджаныя, але выйшлі на волю, вырокі на наступных працэсах за плошчу таксама не будуць максімальна жорсткімі? Свае меркаванні наконт гэтага мы папрасілі выказаць іншых абвінавачаных у справе аб падзеях 19 снежня і іхных блізкіх. Валер Каліноўскі.
Абвінавачаны за плошчу экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з нагоды апошніх судовых працэсаў кажа, што ў дзеяннях беларускай улады цяжка знайсці логіку.
Я ўпэўнены ў адным. Суддзі не маюць да гэтых працэсаў, да таго, што выносіцца на гэтых працэсаў, ніякага дачынення. То бок тэрміны і пакаранне вызначаюцца раней і вызначаюцца не суддзямі. Будзем глядзець па наступных прысудах, што будзе далей. Думаю, што гэтыя прысуды проста не прадстаўнічыя, назовем іх так. Па іх нельга судзіць аб тым, што будуць далей атрымліваць большасць іншых грамадзян Беларусі.
Мяккія прысуды Гапонаву і Брэусу Міхалевіч тлумачыць тым, што яны грамадзяне Расіі. Такой жа думкі і іншы абвінавачаны па справе за плошчу Віталь Рымашэўскі.
Безумоўна, Расія сёння мае самыя вялікія рычагі ўплыву. І ў сітуацыі канфрантацыі з еўрапейскім звязам і Злучанымі Штатамі Амерыкі безумоўна, страта падтрымкі Росіі гэта проста можа стацца эканамічным крахам для Беларусі, адпаведна і палітычным для дзейснай улады. Таму Росія мае надзвычай высокі сёння ўзровень уплыву на Беларусь. І безумоўна, гэта небяспечны высокі ўзровень. Ну, але беларускія ўлады яны самі на гэта свядома пайшлі.
Тое, што расійскіх грамадзян адпусцілі ў залі суду, не значыць, што на гэта можна разлічваць і іншым падсудным у будучыні, калі будуць судзіць кандыдатаў на прэзідэнта і кіраўнікоў іх штабоў, мяркуе спадар Рымашэўскі. Расія ж, на ягоную думку, адстаяла свой імідж як дзяржавы і цяпер настойваць на вызваленні іншых вязняў плошчы не будзе. Не мае надзеі на мякчэйшыя выракі ў будучыні і Наталля Радзіна, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Яна перакананая, што Гапонаў, Брэус і Мядзведзь зусім не вінаватыя, і добра, што іх адпусцілі з-пад варты, але кажа, што ўчора ў яе было адно пытанне. За што ж асуджаныя на 3-4 гады узмоцненага рэжыму чатыры іншыя вязні, у тым ліку журналіст Александр Атрошчанкаў.
Совершенно очевидно, что идет наказание наиболее активных граждан, идет торг по отдельным гражданам, в частности гражданам России, идет торг с Европой, попытка показать, что, дескать, вот смотрите, мы можем выносить и другие приговоры. Но если посмотреть, то видим, что идет расправа очень жестокая как раз-таки самыми активными активистами оппозиции. Было вчера определенное облегчение, что люди не сели, что люди вышли на свободу, то есть если сознательно на глазах смотрели фотографии, но надежда на то, что не будут вынесены суровые приговоры остальным фигурантов этого дела абсолютно нет.
Жонка экс-кандидата Владимира Някляева, Вольга, мае подобные думки на конт учарашніх присудов.
Я думаю, все-таки тут был уплыв со стороны все-таки российского посольства России. По-другое, вы бачите, чому нашим белорусским хлопцам за те же самые деньги дали там 3-4 годы, а российским отрымливается умовно. Это что, геноцид белорусов? И как это назвать?
Батька іншай, обвинуваченной по справе на конподей 19 снежня, Ирины Халіб, Уладзімір Халіб, это так само, як и Вольга Някляева, не мае ніякага спадзеву на змякчэнне наступных выракаў.
Цей режим не будет мягким, и он николи не пойдет ни на какие соступки. И он может что-то робить только под примусом. То, что вчера зроблено, это зроблено под примусом. Потому что повинен з'явиться тут Путин, где самый звычайный гандрь с закладниками, ніякого складу злочинства и близко нема. А есть просто звычайный захоп закладников для гандлю. И тому сподеваться на то, что они раптом обмовятся от своей гениальной задумы, марно и не варто.
Владимир Халіб у интервью Валеру Калиновскому. 12 сакавіка набываюць моц прысуды асуджаным Фрунзенскім раённым судом Менску удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня Дмітрію Новіку і Александру Малчанову. Іх абвінавацілі ва ўдзелі ў масавых непарадках па частцы другой артыкулу 293 крымінальнага кодэксу і пакаралі пазбаўленнем волі на 3,5 і 3 гады адпаведна. Хлопцы вырашылі не абскарджваць прысудаў. Дмітрий Новік будзе адбываць пакаранне ў калоніі «Відьба-2», а Александр Малчанаў у Бабруйскай калоніі. Александр Атрошчанкаў, якога пакаралі 4 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, звярнуўся з касацыйнаю скаргаю і чакае даты яе разгляду ў судзе. Чакае разгляду касацыйнай скаргі і Васіль Парфянкоў, асуджаны 17 лютага на 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму.
У экспертизе свободы передача на тему «Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым. Что это было?» Полезневоленным российцам Артему Бреусу и Ивану Гапонову просудили штраф. Тим можно лечить их закладниками белорусско-российских дочинений? Чего домогался официальный Минск? Чому Москва резко реагировала на судовый процесс над российскими громадянами? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилла Позняк из Минска и политический оглядальник выдавецкого дома «Коммерсант» Павел Шарамец из Москвы. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза позднее у нашем сегодняшнем эфире. 266-39-52 наш телефон. Аутоотказник уключены в Минску круглые сутки.
присудили громадные штрафы и 3 года обмежевания воли. А люди бедные радуются, что мягкие присуды, бо могло быть значно горой. И это при том, что справы липовые, и люди, яких судили, абсолютно ни в чем не виноваты. Во як режим проклятый довел людей, как радоваться, что невиноватым людям дают, так бы мовить, мягкие присуды. А по правде всех этих вязней треба безумовно выпускать, и им платить компенсации за крыты, а судить тех, кто с людей стекается, надея город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. При микрофоне Юрай Бушляков. Тема дня. Европарламент принял резолюцию, якая осуждает уживание катаванняў да затриманных по справе 19 снежня. У открытом листе до генерального прокурора батька арештованного по справе о подеях 19 снежня Александра Класковского потребует обеспечить арештованному махчимость сустракаться с адвокатом и нормально вести листование. Верховный суд завершил разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Аргкомитет руху за авто 11 соковика дал старт черговой акции супроть повышения ценов на палево. Стоп бензин 2. У Менским палаце мастацтва открывается выстава «Суполки погоня». Глядачи убачат не все творы, подрихтованные мастаками для экспозиции. Стало ведомо, что некоторые творы цензура запотребовала снять из экспозиции. Верховный суд отхилил скаргу Белорусско-Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правооборонцы обскарживали попередження Минюсту, вынесенное на адрес БХК 12 студеня. Это попередження з'явилось после того, как правооборонцы накировали спецдокладчику ААН у питаннях незалежности судей и адвокатов информацию про тиск белорусских уладов на адвокатов, что обороняют фигурантов справы о подеях 19 снежня. Далей Алесь Дашчынскі.
Беларускі Хельсінскі камітэт абскардзіў папярэджанне Мін'юста, якое з'явілася пасля таго, як праваабаронцы накіравалі спецдакладчыку ААН у пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў Габрыэля Кнауль інфармацыю пра ціск уладаў на адвакатаў, што абараняюць абвінавачаных і падазраваных у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. Падчас працэсу пракурор прапанавала адмовіць БХК у задавальненні скаргі. Яна спасалася на тое, што БХК выкарыстоўваў у сваёй дзейнасці назву, якая не адпавядае статуту. Паводле прокурора, што тычыцца фактаў ціску на адвакатаў, выкладзеных у звароце да спецдакладчыка АН, то яны не знайшлі дастатковага пацвярджэння падчас судовага разбору. На судовым працэсе прысутнічалі два прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі. Александр Харытон, які трапіў у спіс неўязных у краіны ў развязу, у сваёй рэпліцы прызнаўся нават, што дрэнна гаворыць па-ангельску.
Господин Булок посмел утверждать, что господин Харитон не знает английского языка. Это не так. I speak English. My English is bad.
Sorry.
My English is bad. It is true, but I speak English. Bad. Плохо. По-английски это.
У своем выступе у суде старшиня БХК Олег Гулак отхилил виноватчині с боку Мин'юста у тем, что представленная спецдокладчику АН информация про запужывание и умешание у деятельности адвокатов с боку министерства небыто дискредитует органы улады и подаденная тенденцийно. Гулак отзначил, что в этой ситуации БХК выступила у роли люстерка, якое адлюстровує ситуацию. И он сказал, что подаденные факты певные и правооборонцы мають право давать им оценку. Потребование Мин'юста да БХК адклікаць у двухдзённы тэрмін зварот адносна адвакатаў ЗААН, спадар ГУЛАГ назваў неадэкватнай і дзікай рэакцыяй. Паводле праваабаронцы, замест таго, каб выправіць сітуацыю, Мін'юст вынес папярэджанне. У інтэрв'ю «Свабодзе» Алег ГУЛАГ адзначыў.
Для нас важна, перш за ўсё, тое, што пацверджана наша законнасць зварота ў міжнародную арганізацыю. Але пры гэтым мы разумеем, што наша такая пазіцыя падштурхоўвае да высновы, што не гатова пакуль наша дзяржава, каб у суде грамадская организация могла добиться отмены попереджения Минюста, перемогчи Минюсту в этом питании. Вот покуль такого еще не было. Ну и зараз такое может не отбыться.
Прысутны на працэсе сябра БХК Павал Левінаў адзначыў, што ціск ідзе найперш на адвакатаў, якія абараняюць фігурантаў справы аб масавых беспарадках.
Давленне на адвакатаў ідзе. Аб гэтым гавораць адвакаты. Абратыце ўвагу, у зал судебнага заседання, дзе фактычна не толькі рассматривалось предупреждение БХК, а в том числе и рассматривалось давление на адвокатов, защита адвокатов. Но адвокатов-то здесь не было. Почему? В нормальном свободном обществе здесь бы были бы адвокаты. Но в связи с тем, что они понимают, что если придут сюда, то завтра окажутся вместе с теми адвокатами, которые уже не адвокаты.
Спадар Левінаў так само зернул увагу на то, что про Лукашенковская организация БРСМ так само широко выкористовывая скороченную назву.
Ну там нарушение на нарушение. Ну почему-то Министерство юстиции, ну, одноглазая. Вот одним глазом видит, вторым, к сожалению, не хочет видеть.
Я нагадаю, что лицензию были позбавлены 4 адвокатов. Владимир Толстик и Тамара Гараева, якія обороняли жонку экс-кандидата у президенты Андрея Санникова Ирину Халиб, а так само был и адвокат экс-кандидата у президента Олеся Михалевича Олег Аеев и ягоная мати Татьяна Аеева. Рашэннем прэзідыуму Менскай гарадской калегіі адвакатаў Павел Сапелка выключаны з арганізацыі і праз гэта пазбаўлены права займацца адвакацкай дзейнасцю. У крымінальных справах аб падзеях 19 снежня Павел Сапелка абараняў Андрэя Саннікава, Павла Севярынца і Змітра Дашкевіча. З вамі Радыё Свабода і зараз ізноў слова нашым слухачам.
Похоже, что белорусская коррупция, мафия уже готова осуществить показательную расправу над Светланой Бойко из Генпрокуратуры Беларуси через Верховный суд Беларуси при отсутствии у жертвы адвоката на странном и закрытом судебном процессе и через иное похоже за то, что Светлана слегка наступила на хвост особо опасной коррупции из таможни. Виктор Бутто.
Это Валентин из Молодечина. Почул про свободе, про жахливый стан нашей экономики и вырешил поделиться информацией. Вот учора отримали разликовые листки на працы. За мест звычайных 500-600 тысяч нам по 365. Значит, все ж таки нечто в нашей краине не так, коли навод у нас, у тех, кто працуя, наши заробленные гроши отбирают. Дякую велике.
У России добавляют пенсию с 1 апреля. А наш этот советский президент и не думает добавлять. Вот так и хвалили его. А санкции экономические обязательно треба вводить, чтобы солигорскую эту соль никто не куплял. Тогда он закрутится. И лукашисты не пикнут, полезут как кроты в норы и будут сидеть. А 25 соковика всем идти на площу Калиновского.
Наш телефон от аутоотказника включены круглые сутки 266-39-52. От тяжкой хворобы в одном из менских шпиталей 10 соковика померла политолог Светлана Навумова. И она была выкладчицей политологии Европейского гуманитарного университета, активисткою громадянской кампании «Говори правду». При микрофоне Галина Бакунчик.
Крыху больш за тыдзень таму, 28 лютага, Святлана Навумова адзначыла сваё 55-годзе. Яна нарадзілася ў літоўскім Коўне, але каля 30 год жыла ў Менску. Яе сувязь з Літвой не перапынялася ў тым ліку і праз прафесійную дзейнасць. Доўгі час Святлана Навумова выкладала ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які зараз працуе ў Вільні. Віктар Марціновіч, які ўзначальвае дэпартамент паліталогіі ЕГУ, узгадвае калегу.
Падчас працы разам у палітычным дэпартаменце ЕГУ я заўсёды быў уражаны таму іранічнаму стаўленню да жыцця, якое яна демонстравала. Те проблемы, якія мне подавалися амаль што невырашальными, она завсёды подказывала их решение с такой усмешкой. И от студентов, и от магистрантов я чул шмат словов у яе бок, як файна яна уявляла сабе як теорию политики, так и яе имплементацию на белорусской глебе. Это чёрный день для всех нас.
Апошнімі гадамі Святлана Навумова жыла разам з пляменніцай Рамуальдай Пашлянковай. Муж Святланы Андрэеўны памёр некалькі год таму, а 26-гадовы сын Андрэй з'ехаў на юрыдычную практыку ў Нямеччыну. Рамуальда Пашлянкова кажа, што заставацца побач з гаспадарняй Святланай было лёгка і прыемна.
Спакойны чалавек была, яна всегда всех мірила, её всегда все очень любили, потому что с ней можно было всегда поговорить, всегда давала советы, очень верные. Мне приходило всегда очень много людей, и у неё было много друзей. Молодых і её возраста, яна всегда помогала всем.
Амаль усё жыццё Святлана Навумова пакутавала на хранічную хваробу нырак і нават мелася правесці адмысловую дарагую аперацыю. Грошы на лекаванне дапамаглі збіраць родныя сябры. Аднак падчас ператрусу гэтыя грошы канфіскавалі спецслужбы. Гэта сталася вынікам актыўнага ўдзелу Святланы Андрэеўны ў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», гаворыць адзін з актывістаў кампаніі Андрэй Дзмітрыеў.
Гэта сапраўды вялікая страта, і гэта страта не толькі калегі, але гэта страта вельмі добрага сябра і чалавека, на якога заўсёды можна было пакласціся. Калі 19-го нас усіх забралі у СІЗО КДБ, гэта чалавек, які не мог устаць, якому вельмі цяжка было хадзіць, узяў на сябе ўсё кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду» і працягнуў дзейнасць, не зважаючы на боль і на ўсе астатнія перашкоды. Таму, акрамя павагі і акрамя адчування трагедыі з таго, што адбылося, я не мог што сказаць яшчэ.
Развітанне са Святланай Навумовай пройдзе ў суботу 12 сакавіка ў цырыманіяльнай зале будынку рытуальных паслуг на вуліцы Альшэўскага. Пазней адбудзецца крэмацыя ў крэматорыі на паўночных могілках Менску.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
У Кангрэс ЗША ўнесены праект рэзалюцыі, у якой сярод іншага ёсць прапанова ў тым разе, калі беларускія ўлады не вызваляць палітвязняў, адмяніць правядзенне ў Беларусі хакейнага чэмпіянату свету 2014 году. Пра стаўленне да такой прапановы гавораць людзі на вуліцах горадні.
Я считаю, что резолюция, конечно, не оправданная, потому что чемпионат мира – это спорт, и политика не имеет к спорту никакого отношения. Приняли решение проводить чемпионат мира именно в Беларуси, то я очень хочу, чтобы он был именно в Беларуси. В любом случае, нужно думать о обычных людях, которые очень хотят, чтобы чемпионат был именно у нас, и очень хотят на него сесть и посмотреть.
Я думаю, что натиснуть надо, но, может быть, не такими способами спорт и политику не перемешивать в нашем государстве. Но натиснуть надо. Надо искать способы, каким образом можно оказать давление, чтобы в итоге было обеспечено как бы права человека в Беларуси.
Я лечу, что это неправильно. Ну, потому что это несправедливо. Причем тут хоккей, да, политики.
Я в эти дела особо не вникаю. С одной стороны, что, ну, можно сказать, невиновных людей, можно сказать, ни за что держат в тюрьме, можно сказать, посадили.
Что я думаю по этому поводу? Политика – дело сложное, но знаете, что я скажу? Если люди думают о том, что они делают, они получают за это по заслугам.
Видите, когда политика начинает вмешиваться в спортивные справы, то ничего доброго за это не будет. Америка, Америка, Беларусь, Беларусь, а хоккей – это хоккей, футбол – это футбол. Мне кажется, что и не треба вмешивать. Як калісьці Пуцін сказаў, катлеты з мухамі.
А пытанне на гарадзенскіх вуліцах.
Ужо які год тысячы мінчукоў імкнуцца на масленіцу пакінуць сталіцу і праводзіць зіму за горадам пад беларускія песні з блінамі. Гараджане едуць у накірунку строчыц, сілічаў і дудутак. Завітаем у апошнія і мы з вамі, каб пагутарыць з мясцовымі жыхарамі пра тое, што было на тым месцы, дзе зараз ідзе гульба.
Перадача Дмітра Бартусіка ў эфіры пазней сёння. 266-39-52 на гэты менскі нумар круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Уважаемые журналисты «Свободы» и уважаемые радиослушатели, кроме тех, кто слушает нашу с вами радиостанцию по так называемому долгу службы, я простая, старая женщина, задаю всем вам тоже очень простой вопрос. Вы действительно именно сейчас, когда люди еще сидят в тюрьмах, когда их судьба, их здоровье висят на волоске и зависят только от прихоти одного человека, хотите узнать ответы на провокационные вопросы. Кто виноват? Где правда? Что делать? Как можно честно ответить на эти вопросы, не нарушая этики, не вредя тем, кто сейчас находится в лукашенских застенках? Или вы сами знаете ответы на эти вопросы, но жаждете услышать только то, что резонирует с вашими мыслями и ощущениями? Мы с вами сейчас создаем ситуацию, при которой на радость теперешней власти, хоть и заочно, но готовы перегрызть друг другу глотки. Тот, кто отсидел сутки за площадь, предъявляет претензии тому, кто избежал этой участи. Тот, кто получил дубинкой, тому, кто был рядом и не заступился. А все вместе своим родным, близким и просто знакомым и незнакомым людям за то, что они отсиживались дома и всю ночь ловили хоть какую-то информацию. Ну а власть в это время будет ухахатываться и продолжать издеваться над всеми нами. Колышева Татьяна.
266-39-52. Круглые сутки чекаем ваших телефонований. З вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы еще раз нагадаю темы дня. Европейский парламент принял резолюцию, якая осуждает уживание катавання у да затриманных по справе 19 снежня. Резолюция осуждает неповагу белорусских уладов до фундаментальных правов на свободу сходов и выказываний и закликает до неоткладного вызволения всех затриманных с политических мотивов. У открытом листе до генерального прокурора, батька арештованного по справе о подеях 19 снежня Александра Класковского, потребует обеспечить арештованному махчимость сустракаться с адвокатом и нормально вести листование. Аргкомитет «Руху за авто» 11 соковика дал старт черговой акции супроть повышения ценов на палево «Стоп бензин 2». Поводле старшини аргкомитету для створения «Руху» Артема Шаркова акция носит бестерминовый характер. Развітання с политологом Светланой Наумовой пройдет у субботу у церемониальной зале будинку ритуальных послуг на улице Альшевского в Минску. Выкладчица политологии Европейского гуманитарного университета, активистка громадянской кампании «Говори правду» померла 10 соковика от тяжкой хворобы на 56-м годе життя.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым. Что это было?» Политзняволенным российцам Артему Бреусу и Ивану Гапонову присудили штраф. Чи можно лечить их закладниками белорусско-российских зачинений? Чего домагался официальный Минск? Чому Москва резко реагировала на судовый процесс над российскими громадянами? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк и политический оглядальник выдавецкого дома «Коммерсант» Павел Шарамет. Белорусские улады подают процесс над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым как звычайную криминальную справу. Мовляв, яны здійснили злочинство, справедливый белорусский суд объективно разобрался и вынес присуд. И политика тут ни при чем. А незалежные эксперты доводят, что суд над двумя российцами является чинником белорусско-российских отношений. Мовляв, яны стали закладниками двухбоковых дочинений, и процесс над ими есть элемент политического торгу помеж Минском и Москвой. Якая версия отповедает реальности? Спадар Пазняк.
Мне кажется, что фигурование в справе о подеях 19 снежня российских громадян мело на мете наперше дать уявление именно белорусским обывателям про объективное и полновартостное расследование. С подкресленным, что пятая графа в удельников площади не зважается. Довер с боку населенства и переконанием метазгодности и адекватности деяния у 19 снежня. Эта пропагандистская мета по-ранейшему застается самой актуальной. Другим адресатом по важности я бы назвал все-таки Захад, а не Россию. И вот только третьим по черзе адресатом иди Россия. Россия, бо белорусские улады судом над Бреусом и Гапоновым штучно створили вот такой конфликтик, а потом его наиворошение выгодно продать. И продать и як России, так и Заход.
Спадар Шарамет, а вы як лічыце, ці ёсць справа Брэуса і Гапонова палітычная, ці ёсць яна чыннікам беларуска-расійскіх дачыненняў?
Дело двух россиян, безусловно, политическое. Я напомню, что только двое до суда довели, но арестовано было значительно больше граждан России по событиям 19 декабря, и они отсидели свои сутки на Окрестино. Я абсолютно убежден, что преследование россиян вписывается в концепцию действий белорусских спецслужб и белорусского руководства. Лукашенко растерян был накануне выборов и не понимал, с какой стороны по нему наносится удар. Кто основной спонсор белорусской оппозиции? Или это Запад, или это Москва? Очень много было спекуляций на тему, что Кремль начал финансово и организационно поддерживать оппозицию. Поэтому Лукашенко нахватал заложников на все случаи жизни. Он держит заложников для торга с Западом, и он держал заложников для торга с Россией. В какой-то момент для всех уже стало очевидно, что на прошлых президентских выборах Россия не участвовала ни деньгами, ни организационно на стороне оппозиции, и поэтому необходимость в заложниках для торга с Россией отпала. Более того, чем дольше россиян держали в тюрьме, тем сложнее становились отношения между Москвой и Минском. Лукашенко понял, что торг здесь неуместен, и поэтому россиянам дали штрафы. Их не отпустили за недоказанностью или за невиновностью вообще, потому что тогда и по отношению к другим людям возникали бы подозрения в их невиновности. Поэтому сработала вот такая хитрость, что ну давайте осудим, но так не больно, чтобы не было конфликта с Москвой, ну и чтобы никто не сомневался, что остальные заключенные, проходящие по делу 19 декабря, тоже невиновны.
Сапраўды пра нейкую палітычную мэтазгоднасць сведчыць той факт, што незнаёмых паміж сабою Арцёма Брэуса і Івана Гапонова судзілі разам, аб'ядналі ў адну справу. І тое, што мянялі абвінавачванне, спачатку судзілі па адміністратыўнай справе, потым завялі крымінальную справу, узмацнілі абвінавачванне, а ўсё закончылася штрафам. Чаго хацеў дамагчыся афіцыйны Менск? Вось спадар Пазняк сказалі, што адным з адрэсатаў, нехай сабе трэцім, была Москва. Так какое послание официальный Минск хотел дослать Москве? И ці дошло это послание, ці досягнул официальный Минск своих метов?
Коли казать про Москву, то это само собой улагоджвание относин с ее, от якого в ситуации разрыва контактов с Заходом ну просто никуда было не подеться. Але наврать можно казать, что ситуация вырашилась так, что это некий такой прогин Минска, який залишить там, где не залишить Москва, будем шукать. Это худшее за все таки тимшасовый маневр для утримания вот с допомогой Москвы в выгляде льготных тарифов, кредитов, стабильности, якая опинулась под погрозой. Это вот присуд в выгляде штрафу можно тут потрактовать как такий символичный сигнал Москве, мовляв, ну все бровать будем надалей, только гроши давайте, как и ранее. Але тем не менее, лишу все ж таки, что основная драса тут, как не парадоксально, все ж таки Захад. Это присуды российским громадянам у выгляде штрафов, это такая демонстрация готовности нарешті почать вести этот гандаль полезневоленный миновито с Заходом. И белорусские улады по всем почали отгуливать ситуацию назад, и причем почали это миновито задовольнение потребования у России, как подать сигнал для володания инициативой в этом самом гандле полезневоленными. Головная ставка робится зараз миновито на послание Заходу. Эта частка такой тактичной демонстрации нормализации стосунков с Москвой, бо узмацнение уплыву Кремля на Лукашенко по-ранейшему он богато как уклопотить в Европе.
Господар Пазняк, вы намалявали некую вельми складанную схему взять у заклад российцев, как нечто продемонстровать Заходу. Удокладняю я пытание, ці досягнули белорусские улады тих метов, якія ставили у дочинении с Москвой?
Мне кажется, что, по-перше, мэтов першопочатковых и не было. Вось Павел слушно сказал, что полезневоленных набрали и уже потом вырашали, что робить. Бо так просто не отпустишь, бо треба заховать обличье. И вось уже в процессе они вырашали, как себе повести. И вариант с тем, что это будут некий такие лагодный присуд у якости штрафу, его разно прогнозовался.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Суд над Арцёмам Брэусам і Іваном Гапонам». Што гэта было? Спадар Шарамет, а вы як лічыце, ці былі некія канкрэтныя мэты ў беларускіх уладаў, калі ладзілі гэты працэс над расійскімі грамадзянамі, прычым увесь час мянялі абвінавачванне? Ці выйгралі тут беларускія ўлады, ці прайгралі?
Все действия белорусских властей, начиная с 19 декабря, работают против Лукашенко и ведут к неминуемому краху его отстроенной системы и отношений с соседями, с Западом и с Россией. Большого смысла в этих репрессиях, немотивированных, жестоких, нету. Смысл для Лукашенко только один – это максимально запугать, сломить волю, раздробить оппозицию, запугать общество, чтобы на следующие несколько лет обеспечить себе более-менее спокойную жизнь, и чтобы через год, во время проведения парламентских выборов, ни у кого не возникло желания повторить какие-то акции, протесты или соорганизоваться. Но все тоже это бессмысленно. Это все, считаю, агонией режима. Есть момент торга. Сейчас ситуация так дошла далеко, что, конечно, просто так он не может отпустить всех заключенных. Хотя мне кажется, что чем дальше, тем меньше возможностей у Лукашенко для этого торга. И пока не будут отпущены на свободу те, кто находится в СИЗО, никакие более легкие наказания, там, штрафы и так далее по делу 19 декабря не остановят Европу на пути введения жестких санкций. Это проявление заскорузлости государственной машины, поскольку там нет свежих кадров, поэтому еще чаще и чаще мы сталкиваемся с неадекватностью поведения как Лукашенко, так и его ближайшего окружения.
У Беларуси не первый раз затрымливают и судят российских громадян. Але ранее, коли затрымливали и судили российских оппозиционеров, правда, по административной справе российские улады реаговали не як вяло. А вот теперь Россия реаговала довольно резко на этот процесс. Чому так? Россия же это не США, которые завсёды рашуча обороняют своих громадян. До того ж и у самой России оппозиционеры, которые выходят на площадь, бьют не меньше болюче, чем у Беларуси. Чому теперь у оборону своих громадян выступил и министр замежных справ Лавров, и нават президент Медведев. Спадар Шарамет.
Безусловно, в России ценность оппозиционеров невысока. Никогда ни в каких странах россияне не защищали своих граждан, которые с демократических либеральных позиций участвовали в тех или иных процессах. И то, что происходит в отношении Брелса и Гапонова, это очень показательно. Это показатель того, что высшее руководство России просто уже не воспринимает Лукашенко как партнера. И они используют любой момент, чтобы унизить Лукашенко, продемонстрировать дистанцию между собой и им. И поэтому они включились в этот процесс. Они не хотят ассоциироваться больше с Лукашенко. Конечно, вот эти политические химеры, союз России и Белоруссии, восстановление империи под видом таможенного союза, это, конечно, все действует на российских политиков, и они будут сквозь зубы, но вести диалог с Лукашенко. Но в российских кругах, которые принимают решения, понятно, что Лукашенко это недоговороспособный, неадекватный партнер. И поэтому диалог с ним будет очень жесткий. И те спектакли, которые он разыгрывал в последние годы, они уже на московскую элиту не действуют.
Спадар Пазняк, а вы як лічыце, чаму реакция России на гэты судовый процесс над двумя российскими громадянами была незвычайно резкая?
Найперш жорсткія заявы, па-першае, яны мелі іміджавы характар такі. Пасля прызнання сумнеўных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, Масква прадэманстравала, так бы мовіць, такую цывілізаваную занепакоенасць правамі чалавека. Крытыка ў бок Мінска гучала, і што тычыцца лёсу расійскіх грамадзян і наогул што да рэпрэсій пасля выбараў. Па-другое, такая салідарызацыя з Захадам па праблеме правоў чалавека, там ці эксплуатацыя гэтай салідарызацыі. Гэта элемент інфармацыйнага, палітычнага ціску на Лукашэнку. Дзеля банальнага прасоўвання эканамічных інтарэсаў і напярэдадні абвешчаны нядаўна у нас широкой приватизации на этот год и в межах домовленности о мытном союзе. За последним часом активно подалюется гипотеза вероятных совместных действий у Европы и России по изменению влады в Беларуси. Под час президентской кампании в Беларуси Россия спробовала ввести певную политическую гульню. Принамсі, она имитовала наявность пророссийских кандидатов. Мне кажется, просто зараз Кремль мкнется ту самую интригу и ту самую напругу подтримливать, заховывать.
Спадар Шарамет, як вы лічыце, візіт Владзіміра Пуціна ў Менск 15 сакавіка і лёгкі прысуд і вызвалення з-пад варты двух расійскіх грамадзян паміж сабой звязаны?
Безусловно, это определенная политическая уступка, чтобы снять вот это ненужное напряжение. Россиян по-быстрому осудили в такой легкой форме. Но я абсолютно убежден, что Путин будет разговаривать с Лукашенко сквозь зубы. У меня есть серьезное подозрение, что по поводу судьбы белорусской между Москвой и Западом достигнут консенсус. Меня беспокоит решение западных лидеров построить большую стену на польско-белорусской границы. Мне кажется, что западные элиты потеряли надежду на скорую европейскость Белоруссии и, по большому счету, отдают на откуп решения белорусского вопроса России. Поэтому такое поведение российской элиты, они перестали его задабривать, а ведут с ним очень холодный, расчетливый разговор. И действия Лукашенко по отношению к россиянам продемонстрировали, что он это понимает, он дрогнул, он видит, что пространство для маневра у него очень узкое.
Спадар Пазнякова, як лічыце, ці ёсць сувязь паміж візітам Путіна ў Менск і мяккім прысудам расійскім грамадзянам?
Так, безумоўна, і першай прыкметай гэтай сувязі было інтэрв'ю Лукашэнкі Вашынгтон Пост, дзе ён нагаварыў Пуціну процьму кампліментаў.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым. Что это было?» В передаче удельничали главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк и политичный оглядальник выдавецкого дома «Коммерсант» Павел Шарамет. Его передачу – Валер Карбалевич.
Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». Европейский парламент принял резолюцию, якая осуждает уживание катаванию до затриманных по справе 19 снежня. Верховный суд завершил разгляд скарги белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Архкомитет руху за авто дал старт черговой акции супраць повышения ценов на палево. Стоп бензин 2. Развітанне с политологом Светланой Навумовой пройдет у субботу у Менску. Выкладчица политологии Европейского гуманитарного университета, активистка громадянской кампании «Говори правду» померла 10 соковика от тяжкой хворобы на 56-м годе життя. У Менском палаце мастацтва открылась выстава «Суполки погоня».
Эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Масленицу у Дудутки. Трапить на Масленицу у Музей народных рамёстваў Дудутки задача непростая. Жыхарам столицы так хочется свята, что яны готовы ехать холодным надворьем за паўсотні километров, затым покидать машину у хвосте километровой чарги, затым исти пронизливым ветром до кассы, заплатить 25 тысяч за квиток, у кошт якого уваходить дегустация сыру, каб затым на морозе постоять еще у некольких чергах. У Дудутка Ковскую сыроварню, каб покаштовать того бесплатного сыру, у шинок, каб согреть вантробы, у прибиральню, неразличенную на такую колькость гостей, каб помеж гэтыми чергами периодично танчить под фольклорные песни. И у кого повернется язык сказать, что белорусы не шануют национальные традиции?
Слишком много людей. Мы это не очень любим, массовое такое. Мы думали, что здесь будет поспокойней.
А плюсы какие тут есть?
Плюсы весело. Что нам тут подобается? Песни, танцы, лошади.
С хорошим настроением провожаем и с хорошим настроением встречаем весну. Зима была хорошая, поэтому с хорошим настроением провожаем ее.
Зима была хорошая?
Очень хорошая зима.
Да, вот с этими выборами.
Мы не говорим о политике, мы говорим о природе. Природа была, зима была замечательная. 30 градусов, то, что надо.
Историк и краязнаўца Андрей Захаранко – наместник директора музею. Дякуючи ему, у Дудутках проводятся фестивали дударов и авторской песни. Ён долгий час жил у суседней вёсцы Птич, и историю гэтых мястин ведае, як ніхто.
Революция тут прошла так, як можа нідзе. Камбеды тут лютовали так, что не засталося ані халеры. Вытравили память историчную так, что не память вытравили, людей знищили, яким это было потребно, так? И тому місціна якраз вона цікава тим, що тут нікому нічого не треба ввогуле. Ну, ось, і музей, і он тут, це виключення, і он тут як болячка.
Неподалек отсюль знаходился майонток слынного историка и литературознавца Александра Ельского. Неужо от ягоной спадчины ничего не засталося?
Земля памятает больше, чем люди. То есть у меня такое отчувание, так, что земля по сапраўды памятает больше, чем люди. И, ну, вот гербарий Ельских, разумеешь? Невечко урочище, может, ну, метров там 300 на 300, или уникально, чисто ботанично. А Ельский про его писал, будь нас хотел заказник невеличкий ботаничный робить. Мы с ничего не отрималось, и чему? Местовые жихари почали извозить сюда сметь. Чистюткий песочек, чистюткий абсолютно. И попустынная рослинность, абсолютно уникальная рослинность, так? С эндемики, яких нема по Беларуси больше на такой широте, больше нигде нема. Но зараз тяжко, зараз там сметница великая.
А от Ельских ничего не засталось? Ни будынины, ни...
Разумеешь, я, комбеды, и они разбурили у сядибы Ельских до каменщика, и на этом месте побудовали свинарник колгасный. Але будовали так хутко, что свинарник уже 80-й сам рассыпусь, он уже не стоял там, да, его перебудовали, несколько раз, подмурку не было, и оно все. И зараз нема ни каменщика, навод от свинарника. Не то, что от Ельских. Вот. Ельские только бачатся у рельефе, потому что они вот этот водный парк покинули за собой, так? И вот эти каналы, это обводные, ручаины, это там грибные каналы были чисто дизайновые, так? Вот это все засталось, и оно только там проглядывается, Ельские у рельефе.
Словы Захаранкі пра камбедаўцаў мне больш чым жыва праілюстравала адзіная мясцовая жыхарка вёскі Птіч баба Феня. Яна нарадзілася ў 1924 годзе і добра памятае часы першых калгасаў.
А вы не помніце, як калектывізацыя рабілася? Калі людзей заганялі в калгасы?
29-й.
Так, 29-й год.
Ну, помню, моя мамка, папа памёр. Рано-рано. Ну, знаете, да у ней было тяжко жить. Мать ее осталась одна, четверо детей. Ну что, горовала, орать конь был. Пойди орать, хистается туди-сюди. Ну и слава богу, 29-й год, 30-й, коли в тих, ну, колхозы. Мы так пели, так скакали, что этого... Уже этот колхоз организовался, и наша уже мамка не будет ходить с плугом и ходить за этим коня. Мы коня отдали, мы колеса какие поддавали, и плуги. Ой, стали петь, скакать, что эта коллективизация пришла.
После коллективизации стало житё горш или лепш?
После коллективизации стало лепей, лучше жить. Нема ни коня. Нема нічого.
Кулаков висилали?
А, ну у нас, у кого були красиві хати, коли хто мав дві корови, коли мав коня, ще що, так тоді розкидали ці хати і цих людей десь висилали.
А от тоді, в 30-ті роки, коли висилали кулаков, люди... Им спочували, шкода их было. Все ж таки свои соседи высылали.
Ничего не хладнокровно.
Хладнокровно?
Да. Треба так, треба. Так, кажи, какая у нас такая мать. Не шкодовали. Не, берут, так берут. Надо, усюди надо люди. Да, брали самых богатых и у кого красивые дамы были.
У ефіры Радыё Свабода пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа на масленіцу ў Дудуткі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Я нарадзіўся тут. О, там гэта мая краіна.
У эфире «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожье у Дудутки на проводины зимы. Але вернемся с холодной минувшчины у нашей веселой сёння. Я был вельми здивлены некалькі разов тым, что меня не разумели. Не разумели самых простых белорусских слов. Оказалось, что это наши замежные гости. Вось две веселые тетухны подскокивают у такт песни.
Подобается или не подобается?
Нет.
Не подобается.
А что вы просили, я же не поняла. Подобается, это что значит по-русски?
Вы из России?
Конечно. Тула.
Из Тулы, я вам
из Тулы?
Вот. Самары, то есть не прячут.
Подобается, нравится или не нравится?
Нравится, нравится. И песни нравятся, и мастера нравятся.
Они красивые. Поют хорошо.
А песни особенно. Как бабушки в деревню приехали. Вот все походим, сувениров купим, мы вообще будем счастливы.
Мы наоборот завидуем.
Вы завидуете?
Конечно.
Чему?
Чему? Жизни в Беларуси. У вас цены меньше, чем у нас, ниже гораздо.
А вось два молодёны мужно стоять у чарзе по сыр.
А тут еще по сравнению с нашими-то краями, тут теплынь.
А ваши края это что?
Мы из Твери вообще.
А как вас сюда занесло, Беларусь?
На лыжах!
Так вы сюда отдыхать приехали?
Просто посмотреть, как вы тут живете, себя показать.
Да мне здесь нравится, прикольно.
Здорово, я бы здесь жить остался.
У нас такого, кстати, нету, ну в нашем городе.
У нас вообще скукота. Нам там скучно, мы приехали
да,
к вам.
Да, приехали сюда за 800 километров.
А что, это расстояние, что ли?
Андрей Захаренко каже, что гости из Усходу – это и радость, и боль дудуток.
Сегодня я побачил вельми шмат россиян. Да?
Их саправды завсёды, завжды, завсёды много. Например, когда российские каникулы возят, у нас уже тысячи россиян. Уже с других год, как пошла хваля россиян, такая, что бывает, что мы боимся, как мы их все обслуживаем. И они же еще поводины же их иншие совсем, как у нас.
В чем так? Это выявляется?
Ну, например, когда написано не фотографовать с этой с близковицей, и они будут близковать. И говорят, ты бачил объяву? Бачил. Ну, так что? И вот на это, ну, так что ты ничего не можешь сказать. Белорус так не скажет николи. И он скажет, ой, пробачьте. Или сказал, а чому не можна? Ось обґрунтував все, питання зняв. А этому, ну і що? Заборону для їх немає, їх ігнорують. Але інша справа, що яни, я ось вельми шмат чого від росіян, ну, свідомі частки, звісно, так, які я не горілку приїхали піти, і вони підходили, дякували, кажу, за що, хлопці? І вони кажуть, розумієш, ось ми побачили славянську культуру у її частині. У Росії такої частини славянської культури не залишилося. Ці говорять, що, і ось ми слухаємо, каже, білоруську мову, хто некі культурологи, етнографи, історики, і вони спеціально підходять, а можете ще трошки по-білоруську поговорити? На асалода, і неке таке, розумієте, фізичне відчування архаїки, ось неке таке ще дохрещення, да, дохристиянської архаїки, і воно у вас, каже, тут живе.
Недавно у Дудутках побудовали церкву. Ось только беда, дачники у ее не надто ходить, а для мясцовых вяскоўцаў далековато. Евгения Бабок – одна из немногих тутейших селянок, кто часом сюды завитвае на службу. Яна живе у суседних Дудичах и памятая, что там, где зараз иде гульба, калісьці жили мясцовые католики. Назывался хутор Галимшчына.
Там людей не было, мало. В муше дворов всем у тих було. А неколи там жили теж поляки, галімські, таких порозкулачували і посилали.
От на тим місці, де зараз стоїть цей музей?
Де музей стоїть, сюди ближе к вигоню, к лесу. А де от гэта конюшня, де вовчоли, гэта були жили поляки. Тут галімські, там ще, мусить, 3-4 хазяя. Галімщина.
А за що їх вислали? Это в 30-е годы?
Раскулачили, бо они умели жить. А хаты забирали и давали партийцам. Коммунисты брали землю.
Больше все я люблю, коли старые селянки мне выдают перлины народного гумору. Жарты, у яких выявляется соправдное ставление до советского ладу. Узнагородила меня таким жартом и баба Женя.
Мне, коли кажут, у колхозе добро жить. Один робит, всем ляжить. А теперь у все в начальники. А коли один робит, то, конечно, не получаю.
Гэты жарт ходил при Сталину, ти не?
Ходил, и никто не боялся. И песни складали, и пели.
Не так давно на закинутых католицких могилках Дудичев, где за советами экскаваторами выгробали песок и щебень, поставили и осветили памятный крыш на обновленной могиле Александра Ельского. Значит, не все еще знищено эпохой комбедов. Зрешты, и тая кавалькада столичных авто так само не может не радовать, бо людям хочется белорусской весны. Мы с вами наведаліся у Дудуткі, дзе праводзілі зіму. З вами быў Дмітрий Бартосік. Да новых падарожжаў і сустрэч у эфіры.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».